Еще долгие годы Аурелиано не расставался с комнатой Мелькедеса. Он выучил наизусть фантастические легенды из растрепанной книги, сжатое изложение учения монаха Германа Паралитика, заметки о демонологической науке, способы поиска философского камня, века Нострадамуса и его исследования о чуме, и таким образом перешагнул в отрочество, не имея представления о своем времени, но обладая важнейшими научными познаниями человека Средневековья. В какой бы час ни вошла в комнату Санта-София де ла Пьедад, она неизменно заставала Аурелиано погруженным в чтение. Рано утром она приносила ему чашку кофе без сахара. В полдень — тарелку вареного риса с несколькими ломтиками жареного банана. Единственное, что ели в доме после смерти Аурелиано II. Она остригла ему волосы, вычесывала насекомых, перешивала для него старую одежду и белье, которое собирала в забытых сундуках. А когда у него начали пробиваться усы, принесла бритву и стаканчик для бритья, принадлежавший полковнику Аурелиано Буэндиа. Сын Меме походил на полковника больше, чем его собственные, родные сыновья. Даже больше, чем Аурелиано Хосе. Сходство особенно подчеркивали выступающие скулы юноши и решительная, и вместе с тем надменная линия рта. В свое время, когда в комнате Мелькедеса сидел Аурелиано II, Урсуле казалось, что он сам с собой разговаривает. Так думала теперь Санта-София де ла Пьедад относительно Аурелиано. На самом деле Аурелиано беседовал с Мелькедесом. В один знойный полдень, вскоре после смерти братьев-близнецов, он увидел на светлом фоне окна мрачного старика в шляпе с полями, похожими на крылья ворона. Старик был словно воплощение некоего смутного образа, хранившегося в памяти Аурелиано и еще задолго до его рождения. К тому времени Аурелиано закончил классификацию алфавита пергаментов. Поэтому на вопрос Мелькиадеса, узнал ли он, на каком языке сделаны эти записи, он, не колеблясь, ответил: «На санскрите». Мелькиадес сказал, что ему недолго уже осталось посещать свою комнату. Но он спокойно удалится в обитель окончательной смерти, зная, что Аурелиано успеет изучить санскрит за годы, остающиеся до того дня, когда пергаментам исполнится 100 лет, и можно будет их расшифровать. Это от него Аурелиано стало известно, что в переулке, выходящем на реку, где в годы банановой кампании угадывали будущее и толковали сны, один ученый-каталонец держит книжную лавку, и в той лавке есть Sanskrit Primer.
Учебник санскритского языка, английский.
И он должен поспешить приобрести эту книгу, иначе через 6 лет ее сожрет моль. Впервые за свою долгую жизнь Санта-София де ла Пьедад позволила себе проявить какое-то чувство. И это было чувство крайнего изумления, охватившее ее, когда Аурелиано попросил принести ему книгу, которая стоит между «Освобожденным Иерусалимом» и поэмами Мильтона в правом углу второго ряда книжных полок. Санта-София де ла Пьедад не умела читать, поэтому она вызубрила наизусть все эти сведения и раздобыла нужные деньги, продав одну из 17 золотых рыбок, спрятанных в мастерской. Только она и Аурелиано знали, где они лежат после той ночи, когда солдаты обыскали дом. Аурелиано делал успехи в изучении санскрита, а Мелькиадес появлялся все реже и становился все более далеким, постепенно растворяясь в слепящем полуденном свете. В последний его приход Аурелиано уже не увидел старика, а лишь почувствовал его незримое присутствие и различил еле внятный шепот.
«Я умер от лихорадки в болотах Сингапура».
С того дня в комнату стали беспрепятственно проникать пыль, жара, термиты, рыжие муравьи и моль, которой надлежало превратить в труху книги и пергаменты вместе с содержащейся в них премудростью. В доме не было недостатка в пище. На следующий день после смерти Аурелиано II один его друг, из тех, кто нес венок с непочтительной надписью, предложил Фернанде уплатить ей деньги, которые он остался должен ее покойному супругу. Начиная с этого дня, каждую среду в доме появлялся посыльный с плетеной корзиной, наполненной всякой снедью. Содержимого корзины с избытком хватало на неделю. Никто в доме не подозревал, что всю эту еду посылала Петра Котес, считавшая, что постоянная милостыня — верный способ унизить ту, которая унизила ее. Злоба, накопившаяся в душе Петры Котес, рассеялась скорее, чем она сама этого ожидала, и все же возлюбленная Аурелиана II сначала из гордости, а потом из сострадания, продолжала посылать пищу его вдове. Позже, когда у Петры Котес уже не доставало сил продавать билеты, а люди потеряли интерес к лотерее, были случаи, что она сама сидела голодная, но кормила Фернандо и не переставала выполнять принятые на себя обязательства до тех пор, пока своими глазами не увидела похороны соперницы. Сокращение числа обитателей дома, казалось, должно было бы облегчить Санта-Софии де ла Пьедад тяжелое бремя повседневных забот, более полустолетия лежавшей на ее плечах. Никто никогда не слышал ни слова жалобы от этой молчаливой, необщительной женщины, которая подарила семье ангельскую доброту Ремедиос Прекрасной и загадочную надменность Хосе Аркадио II и посвятила всю свою одинокую и молчаливую жизнь выращиванию малышей, едва ли даже помнивших, что они ее дети и внуки. Словно за плотью от плоти своей ухаживала она и за Аурелиану, и в самом деле приходившимся ей правнуком, чего она не подозревала. В любом другом доме ей не пришлось бы расстилать свою циновку на полу в кладовой и спать там под непрекращавшуюся ночную возню крыс. Она никому не рассказывала, как однажды среди ночи проснулась в испуге от ощущения, что кто-то смотрит на нее из темноты. Это была гадюка, которая уползла, скользнув по ее животу. Санта-София де ла Пьедад знала, что, расскажи она об этом происшествии Урсуле, Урсула положила бы ее спать в свою постель. Но в те времена никто ничего не замечал, и чтобы привлечь чье-то внимание, нужно было громко вопить в галерее, ибо изнуряющая выпечка хлеба, превратности войны, уход за детьми не оставляли времени для того, чтобы подумать о благополучии своего ближнего. Единственным человеком, помнящим о Санта-Софии де ла Пьедад, была Петра Котес, которую она так ни разу и в глаза не видела. Петра Котес всегда, даже в тяжелые дни, когда ей с Аурелиано II приходилось ночами колдовать над скудной выручкой от лотереи, заботилась, чтобы Санта-София де ла Пьедад имела приличное платье и пару добротных башмаков, в которых не стыдно было бы выйти на улицу. Когда Фернанда появилась в доме, у нее были основания принять Санта-Софию де ла Пьедад за бессменную служанку. И хотя ей много раз твердили, кто такая Санта-София де ла Пьедад, все равно Фернанде это представлялось какой-то нелепостью. И она с трудом усваивала и тут же забывала, что перед ней мать ее мужа, ее свекровь. По-видимому, Санта-София де ла Пьедад вовсе не тяготилась своим подчиненным положением. Наоборот, ей как будто даже и нравилось молча, безостановочно бродить по комнатам, заглядывать во все углы и поддерживать в чистоте и порядке огромный дом, в котором она жила с юных лет. Хотя дом этот, особенно при банановой компании, походил больше на казарму, чем на семейный очаг. Но после смерти Урсулы Санта-София де ла Пьедад, несмотря на всю свою нечеловеческую расторопность и потрясающую работоспособность, начала сдавать. И не только потому, что сама она состарилась и выбилась из сил, но и потому, что дом с каждым часом все больше дряхлел. Стены его покрыли снежным мхом, весь двор зарос травой, под напором сорняков цементный пол галереи растрескался, как стекло, и сквозь трещины пробились те самые желтые цветочки, которые без малого 100 лет тому назад Урсула нашла в стакане, где лежала вставная челюсть Мелькиадеса. Не имея ни времени, ни сил противостоять неистовому натиску природы, Санта-София де ла Пьедад проводила целые дни в спальнях, распугивая ящериц, которые ночью снова возвращались. Как-то утром она обнаружила, что рыжие муравьи покинули источенный ими фундамент, прошли через сад, взобрались на галерею, где иссохшие бегонии приобрели землистый оттенок, и проникли вглубь дома. Санта-София де ла Пьедад попыталась уничтожить их сначала с помощью просто метлы, затем в ход пошли инсектициды и, наконец, негашенная известь. Но все было напрасно. На другой день рыжие муравьи наползли снова, упорные и неистребимые. Фернанда, всецело занятая сочинением писем своим детям, не сознавала ужасающей быстроты разрушения, его необратимости. И Санта-София де ла Пьедад приходилось биться в одиночку. Она сражалась с сорняками, не пропуская их на кухню, смахивала со стен заросли паутины, через несколько часов появлявшейся снова, выскребала муравьев-древоточицев из их нор. Но когда она заметила, что пыль и паутина проникли даже в комнату Мелькиадеса, хотя она подметала и убирала ее по три раза на дню, и что, несмотря на ее яростные усилия сохранить чистоту, комната все более и более принимает тот грязный и жалкий облик, который пророчески увидели только два человека — полковник Аурелиано Буэндиа и молодой офицер. Она признала себя побежденной. Тогда она надела поношенное выходное платье, старые ботинки Урсулы, простые чулки, подарок Амаранты Урсулы, и завязала в узелок оставшиеся у нее две или три смены белья. «Я больше не могу», — сказала она Аурелиану. «Этот дом слишком велик для моих бедных костей». Аурелиану спросил, куда она думает пойти, и она неопределенно махнула рукой, словно не имела ни малейшего представления о своей будущей судьбе. Все же она сказала, что собирается провести последние годы у своей двоюродной сестры, живущей в Риоаче. Но эти слова звучали неубедительно. Со времени смерти своих родителей Санта-София де ла Пьедад ни с кем в Макондо не поддерживала связи, ниоткуда не получала ни писем, ни посылок и ни разу не говорила, что у нее есть родственники. Аурелиано отдал ей 14 золотых рыбок, так как она собиралась уйти только со своими сбережениями. 1 песо и 25 центаво. Из окна Аурелиано видел, как она, горбясь под тяжестью лет, волоча ноги, медленно прошла через двор с узелком в руках. Видел, как она всунула руку в отверстие калитки и опустила за собой щеколду. Больше он никогда ее не видел и ничего о ней не слышал. Узнав об уходе Санта-Софии де ла Пьедад, Фернанда целый день болтала без умолку. Она перерыла все сундуки, комоды и шкафы, перебрала все вещи одну за другой и убедилась, что свекровь ничего с собой не унесла. Потом обожгла себе пальцы, впервые в жизни попытавшись растопить печь, и должна была просить Аурелиана сделать ей милость и показать, как варят кофе. Со временем юноше пришлось взять на себя все кухонные дела. Встав с постели, Фернанда находила завтрак уже на столе. Позавтракав, она удалялась в спальню и снова показывалась только в час обеда, чтобы взять еду, оставленную ей Аурелиано в печке на еще теплых углях, отнести нехитрые кушни в столовую и съесть их, восседая между двумя канделябрами во главе накрытого полотняной скатертью стола, у которого стояло 15 пустых стульев. Даже оставшись одни в доме, Аурелиано и Фернандо продолжали жить, замкнувшись каждый в своем неразделенном одиночестве. Они убирали только свои спальни. Все остальные помещения постепенно обволакивала паутина. Она оплетала розовые кусты, облепляла стены, толстым слоем покрывала стропила. Именно в эту пору у Фернанды сложилось впечатление, что у них в комнатах завелись домовые. Вещи, особенно такие, без которых нельзя было обойтись ни одного дня, словно обрели ноги. Фернанда часами могла искать ножницы, будучи в полной уверенности, что положила их на кровать, и только перерыв всю постель, обнаружила пропажу на полке в кухне, хотя ей казалось, что в кухню она не заходила уже целых 4 дня. А то вдруг из ящика пропадали вилки, а на завтра 6 вилок валялись на алтаре и 3 торчали в умывальнике. Вещи словно играли в прятки, и эти забавы особенно выводили Фернанду из себя, когда она садилась писать письма. Чернильница, только что поставленная справа, перемещалась на левую сторону. Пресс-папье вообще исчезал со стола, а через 3 дня Фернанда находила его у себя под подушкой. Страницы письма к Хосе Аркадио попадали в конверт для Амаранты Урсулы, и Фернанда жила в смертельном страхе, что она перепутает конверт, как это неоднократно и случалось. Однажды у нее пропала ручка с пером. Прошло 15 дней, и эту ручку принес почтальон. Он обнаружил ее у себя в кармане и долго таскал из дома в дом, разыскивая хозяев. Вначале Фернанда думала, что эти исчезновения, как и пропажа бандажей, дело рук невидимых целителей, и даже начала было писать им письмо с просьбой оставить ее в покое. Но неотложные надобности заставили ее прервать письмо на полуслове, а когда она вернулась в комнату, оно исчезло. Да и сама Фернанда уже забыла о своем намерении его написать. Одно время у нее под подозрением был Аурелиано. Она принялась следить за ним, подбрасывать различные предметы на его пути, надеясь поймать юношу с поличным в тот момент, когда он будет их прятать. Но вскоре убедилась, что Аурелиано выходит из комнаты Мелькиадеса только на кухню и в уборную, и что он человек, не способный на шутки. Таким образом, Фернанда и пришла к мысли, что все это проделки домовых, и решила закрепить каждую вещь на том месте, где она должна находиться. Длинными веревками она привязала ножницы к изголовью кровати, коробочку для перьев и пресс-папье к ножке стола, а чернильницу приклеила к столешнице справа от того места, куда имела обыкновение класть бумагу. Однако ей не удалось добиться желаемых результатов, так как стоило ей заняться шитьем, и через 2-3 часа она уже не могла дотянуться до ножниц, словно домовые укоротили веревку, на которой ножницы были привязаны. То же происходило и с веревкой, на которой было пресс-папье, и даже с рукой Фернанды, ибо, взявшись за письмо, через некоторое время она уже не могла дотянуться до чернильницы. Ни Амаранта Урсула в Брюсселе, ни Хосе Аркадио в Риме ничего не знали об этих ее неприятностях. Она писала им, что вполне счастлива, да и в самом деле была счастлива именно потому, что чувствовала себя свободной от всех обязанностей, как будто снова вернулась в родительский дом, где ей не приходилось сталкиваться с повседневными мелочами, так как все эти мелкие проблемы были разрешены заранее, в воображении. Бесконечное писание писем привело к тому, что Фернанда утратила чувство времени. Особенно это стало заметно после ухода Санта-Софии де ла Пьедад. Фернанда привыкла вести счет дням, месяцам, годам, принимая за точки отсчета предполагаемые даты возвращения детей. Но когда сын и дочь начали раз за разом откладывать свой приезд, даты смешались, сроки перепутались, и дни перестали отличаться один от другого. Пропало даже ощущение, что они проходят. Эти отсрочки не выводили Фернанду из себя. Наоборот, они вызывали у нее чувство глубокого удовлетворения. Даже когда Хосе Аркадио сообщил, что надеется завершить курс высшей теологии и приступить к изучению дипломатии, она не огорчилась, хотя несколько лет тому назад он уже писал, что находится накануне принятия обета. Она знала, как высока и крута витая лестница, ведущая к престолу святого Петра. Ее приводили в восторг известия, которые другим показались бы самыми заурядными. Например, сообщение сына, что он лицезрел папу. Когда дочь написала ей, что сможет продолжить учение в Брюсселе дольше установленного срока, так как благодаря своим отличным успехам она получила льготы, которых отец не мог предвидеть, Фернанда даже обрадовалась. Более 3 лет минуло с того дня, когда Санта-София де ла Пьедад принесла Аурелиану санскритскую грамматику. И только теперь ему удалось перевести первый лист пергаментов. Он выполнил гигантскую работу и все же сделал лишь первый шаг на пути, длину которого невозможно было измерить, ибо испанский перевод пока еще не имел смысла. Это были зашифрованные стихи. Аурелиано не располагал исходными данными, чтобы найти ключ к шифру. Но, вспомнив слова Мелькиадеса про лавочку ученого-каталонца, где есть книги, позволяющие проникнуть в глубокий смысл пергаментов, он решил поговорить с Фернандой и попросить позволения отправиться на поиски. В комнате, загроможденной грудами мусора, растущими с головокружительной быстротой и уже заполнившими почти все пространство, Аурелиано подбирал слова для этого разговора, сочинял наиболее убедительную форму обращения, предусматривал наиблагоприятнейшие обстоятельства, но при встречах с Фернандой на кухне, когда она вынимала еду из печки, а другой возможности встретиться с ней у него не было, заранее обдуманная просьба застревала в горле, и у него пропадал голос. Впервые он стал выслеживать Фернанду. Он подкарауливал ее шаги в спальне, слушал, как она идет к двери, чтобы взять у почтальона письма от детей и вручить ему свои. До глубокой ночи ловил твердое и неистовое скрипение пера по бумаге, пока, наконец, не раздавалось щелканье выключателя, и Фернанда не начинала бормотать молитвы. Только тогда Аурелиано засыпал, веря, что следующий день принесет ему желанный случай. Он так надеялся получить разрешение, что однажды утром остриг себе волосы, отросшие уже до плеч, сбрил клочковатую бороду, натянул узкие брюки и неизвестно от кого унаследованную рубашку с пристегивающимся воротничком. Отправился на кухню и стал ждать, когда Фернандо придет за едой. Но перед ним предстала не та женщина, которую он раньше встречал каждый день. Женщина с гордо вскинутой головой и твердой поступью. А старуха сверхъестественной красоты, в пожелтевшей горностаевой мантии и с позолоченной картонной короной на голове. Вид у нее был такой томный, словно она перед этим долго плакала взаперти. С тех пор, как Фернанда нашла в чемоданах Аурелиано II, изъеденное молью одеяние королевы, она часто в него облачалась. Всякий, кто увидел бы, как она вертится перед зеркалом, восхищаясь своей королевской осанкой, несомненно, принял бы ее за сумасшедшую, но она не сошла с ума. Просто королевские одежды стали для нее средством пробуждения памяти. Надев их впервые, она почувствовала, что сердце у нее сжалось, глаза наполнились слезами, и она снова услышала запах ваксы, исходивший от сапог военного, явившегося за ней, чтобы сделать ее королевой, и душа ее наполнилась тоской по утраченным иллюзиям. Она почувствовала себя такой старой, такой изношенной, такой далекой от лучших часов своей жизни, что затосковала даже по тем дням, которые всегда казались ей самыми черными. И только тут поняла, как не хватает ей запахов душицы, которые ветер разносил по галерее, дымки, поднимавшиеся в сумерках от розовых кустов, и даже животно-грубых чужеземцев. Ее сердце, комок слежавшегося пепла, успешно сопротивлялась самым тяжелым ударам повседневных забот, но рассыпалась под первым натиском тоски по прошлому. Потребность находить себе радость в печали, по мере того, как шли годы, оказывая на Фернанду свое опустошающее воздействие, превратилась в порок. Одиночество сделало ее более похожей на остальных людей. Однако в то утро, когда она вошла в кухню и встретила бледного костлявого юношу со странным блеском в глазах, протягивавшего ей чашечку кофе, она устыдилась своего нелепого вида. Фернанда не только отказала Аурелиано в его просьбе, но и начала прятать ключи от дома в потайной карман, в котором носила бандажи. Это была излишняя предосторожность, так как Аурелиано при желании мог ускользнуть из дому и вернуться, не будучи замеченным. Но неуверенность в окружающем мире, выработанная годами затворничества и привычка повиноваться, засушили в сердце юноши семена мятежа. Он вернулся в свою келью и продолжал изучать пергаменты, прислушиваясь к глубоким вздохам, до поздней ночи доносившимся из спальни Фернанды. Однажды утром он, как обычно, пошел на кухню растопить плиту и обнаружил в остывшей золе нетронутый обед, который накануне оставил для Фернанды. Тогда он заглянул в спальню и увидел, что Фернанда лежит, вытянувшись на постели, покрытая горностаевой мантией, прекрасная, как никогда, и кожа у нее стала белой и гладкой, как мрамор. Точно такое нашел ее и Хосе Аркадио, вернувшись в Макондо 4 месяца спустя. Было невозможно представить себе сына, более похожего на свою мать. Хосе Аркадио носил костюм из черной тафты, рубашку с твердым и круглым воротничком, а вместо галстука — узкую шелковую ленту, завязанную бантом. Это был бледный, томный человек с удивленным взглядом и безвольным ртом. Черные, блестящие, гладкие волосы, разделенные посредине головы прямым и тонким пробором, имели искусственный вид, свойственный парикам святых. Синеватые тени, оставшиеся на чисто выбритом подбородке, белого как парафин лица, казалось, говорили об угрызениях совести. У него были бледные пухлые руки с зелеными венами, руки бездельника, а на указательном пальце левой руки красовалось массивное золотое кольцо с круглым опалом. Открыв ему дверь, Аурелиано с первого взгляда понял, что перед ним человек, приехавший издалека. Там, где он проходил, оставался запах цветочной воды, которой Урсула смачивала ему голову, когда он был ребенком, чтобы отыскивать его во мраке своей слепоты. Непонятно почему, но после стольких лет отсутствия Хосе Аркадио по-прежнему оставался состарившимся ребенком, печальным и одиноким. Он направился прямо в спальню своей матери, где Аурелиано по рецепту Мелькиадеса, чтобы сохранить тело от тления, уже 4 месяца кипятил ртуть в тигле, некогда принадлежавшем прадеду его деда. Хосе Аркадио ни о чем не просил. Он поцеловал в лоб мертвую Фернанду, вытащил из внутреннего кармана ее юбки 3 оставшихся неиспользованными бандажа и ключ от платяного шкафа. Уверенные резкие движения не соответствовали его томному виду. Вынув из шкафа обитую шелком и пахнувшую сандалом шкатулку с фамильным гербом, он открыл ее. На дне лежало длинное письмо, в котором Фернанда излила свое сердце и рассказала все, что при жизни таила от сына. Хосе Аркадио прочитал письмо матери стоя, с видимым интересом, но не выказал никакого волнения. Он задержался на 3-й странице и внимательно посмотрел на Аурелиано, как бы знакомясь с ним заново. «Итак», — сказал он голосом, в котором было что-то от бритвы, — «ты и есть бастард?»
«Я Аурелиано Буэндиа».
«Убирайся в свою комнату», — сказал Хосе Аркадио.
Аурелиано отправился к себе и даже не вышел посмотреть на сиротливые похороны Фернанды. Иногда через раскрытую дверь кухни он видел, как Хосе Аркадио, тяжело дыша, бродит по дому, а глубокой ночью из обветшалых спален до Аурелиано доносились его шаги. Голоса Хосе Аркадио он не слышал многие месяцы. И не только потому, что тот не удостаивал его беседой, но и потому, что у него самого не было ни желания поговорить, ни времени подумать о чем-нибудь другом, кроме пергаментов. После смерти Фернандо он вытащил из тайника предпоследнюю золотую рыбку и направился в лавку ученого-каталонца за нужными книгами. Все, что он увидел по пути, не вызывало у него никакого интереса. Может быть, потому, что у него не было воспоминаний. Ему не с чем было сравнивать увиденное. Пустынные улицы и заброшенные дома выглядели точно такими, какими он рисовал их в своем воображении в те дни, когда с радостью отдал бы душу, лишь бы взглянуть на них. Он сам предоставил себе разрешение, в котором ему отказала Фернанда, и решился выйти из дому, но только один раз — с одной единственной целью и лишь на самый короткий срок. Поэтому он пробежал, не останавливаясь, 11 кварталов, отделявших его дом от переулка, где в былые времена занимались толкованием снов. И с бьющимся сердцем вошел в захламленное темное помещение, в котором негде было повернуться. Казалось, что это не книжная лавка, а братское кладбище старых книг, сваленных беспорядочными грудами на источенные муравьями и затянутые паутиной полки. И не только на полки, но и на пол в узких проходах между полками. На длинном столе, прогнувшемся под тяжестью нагроможденных на него фолиантов, владелец лавки, не останавливаясь, писал что-то, не имеющее ни начала, ни конца — писал фиолетовыми корявыми буквами на листках, выдранных из школьной тетради. Его красивые серебристые волосы нависали на лоб, словно хохолок кокоду. В живых и узких голубых глазах светилась кроткая доброта человека, прочитавшего все книги на свете. Сидел он весь потный, в одних кальсонах, и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на пришедшего. Аурелиано без особых трудов раскопал среди этого сказочного беспорядка нужные ему 5 книг, ибо все они находились точно там, где указал Мелькиадес. Не говоря ни слова, Он протянул отобранные тома и золотую рыбку ученому-каталонцу. Тот перелистал книги, и веки его прикрылись, подобно створкам раковины.
«Должно быть, ты сумасшедший», — произнес он на своем родном языке, пожал плечами и вернул Аурелиану книги и рыбку.
«Забирай», — сказал он уже по-испански. «Последним человеком, который читал эти книги, наверное, был Исаак Слепой, поэтому подумай хорошенько, что ты делаешь».